Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает беседы о вечном. Я вам представляю протоиерея Петра Мангилева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии и историка. И поэтому мы с ним очень часто говорим вот как раз на тему истории. А тем более, что этот год объявлен годом российской истории государственности. Отец Петр, может быть, есть вот действительно смысл поговорить нам о идее вот этой вот нашей государственности, о том, как возникало это государство и Москва как Третий Рим.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Валентина Федоровна.
Здравствуйте.
Мы продолжаем наши беседы. И действительно, этот год – год российской истории. Мы смотрим в прошлое более пристально. Мы и так в него должны смотреть. А вот такая...
Черпать уроки
и учиться обдумывать и осмысливать наше прошлое. Но то, что этот год объявлен годом российской истории, как бы актуализирует эту нашу задачу. И действительно, обращение к прошлому важно во всякое время. Но мы живем время такое переломное, время, когда мы критически, может быть, иногда смотрим на историю нашей государственности, пытаемся создать новые государственные формы. И это созидание вот, выходит нам иногда боком. Да, и здесь опыт прошлого, наследие, причем и какое-то идейно-политическое наследие, оно бывает важно. Были и в прошлом какие-то ошибки, были и достижения, и нужно на ошибках прошлого учиться, а к тем достижениям, которые были совершены в прошлом, мы должны приглядываться. И, конечно, важный для национального самосознания, важной для понимания многих узловых моментов отечественной истории является теория «Москва, Третий Рим».
Да.
Теория, сформулированная в начале XVI века в послании старца Псковского Елизарова монастыря Филофея к Василию Третьему. Василий Третий – это великий князь, отец Ивана Грозного. Он правил с 1505 по 1533 год. И вот сама по себе формулировка о том, что Москва есть Третий Рим, там звучит это так, что «два Рима подоша», а третий стоит, а четвертому не бывать. Москва, Третий Рим. Два Рима пали. Какие это были Римы, так скажем?
Да, да, да.
Это Ветхий Рим, то есть тот Рим, который в Италии, и второй Рим – это Константинополь. Константинополь официально было усвоено название Нового Рима. Рим – это столица империи. Почему Третий Рим? И вот это вот Рим – это мировое государство. И Москва усваивает себе вот в этом учении, в этой теории славу Третьего Рима и имеет претензию на...
Притязания какие-то.
То,
да?
Такие притязания на мировую державу. Но здесь все более сложно. Понимание этой теории... Правильное понимание этого учения, оно связано с библейским учением о четырех мировых монархиях. Это изложено как раз
у пророка
Даниила. Да, и о том, что эти монархии сменяют одна другую. И последняя из монархий, последняя монархия мира, это монархия римская. Вот, который утверждает именно в понимании римской монархии как последнее, оно связано с тем, что в римской державе воплотился Господь Иисус Христос, то есть Боговоплощение произошло в римской державе. И Рим – это последнее царство. Рим – это царство, в котором царствует истинная вера. И падение двух Римов, оно, предшествующих Римов, оно связано с отступлением от православной веры. Вот,
этого, от христианской, да?
От христианской веры. От православной веры. Именно от православной веры. Именно от православной, искажения веры. Да? То есть это уже дальнейшее развитие идет вот, политической теории, и представляется, что в 1054 году Ветхий Рим отделился от мирового православия, там установилось католическое владычество, а в 30-х годах 15 века, в 1439 году на Ферраро-Флорентийском соборе Константинополь подписывает унию с Римской церковью. Уния эта не была принята, ну, какое-то время император пытался внедрять ее, и, собственно говоря, последние два десятилетия, ну, полтора десятилетия существования Византийской империи в Святой Софии был униатский патриарх, и был униатский император, да, подчиненный римскому папе. Уния была заключена византийцами с целью привлечения помощи с Запада для того, чтобы получить поддержку от власти турок. Но греческий народ и значительная часть духовенства, иерархии не признала унии. Тогда, когда Константинополь пал, значит, униатское духовенство фактически было изгнано, и православие восстановилось на территории Византийской империи, бывшей Византийской империи уже, но государство пало. Mm-hmm. И понималось так, что в середине 15 века от отпадения в ересь разрушается, сокрушается Второй Рим, Константинополь, принявший славу и от Ветхого Рима, сделавшийся центром последней мировой державы. И Третьим Римом становится Москва. Москва как бы претендует на вот это вот звание Третьего Рима. Что получается? Получается, что московское государство после падения Константинополя остается последним свободным православным царством. И если как раз другие православные государства, греческие государства, славянские государства на Балканах терпят в этот период разрушение и упадок, то Москва как центр православного государства как раз
развивается
и возвышается. Вторая половина XV века – это активное преодоление феодальной раздробленности. Преодоление ее началось и раньше, то есть централизация, процесс централизации государства, он шел на протяжении и предшествующего столетия, там, да, и многое было сделано. Но вторая половина XV века – это правление Ивана III, великого князя Ивана III, который правил с 1562 по 1505 год. Это дед Ивана Грозного, отец Василия III, о котором мы упоминали. Правление Ивана III – это завершение в основных чертах централизации государства. Так получилось, кроме всего прочего, что Иван III женится вторым своим браком на византийской принцессе, на племяннице последнего византийского императора, на Зое Софье Палеолог. Она была дочерью Фомы Палеолога. Фома Палеолог был братом Иоанна VIII и Константина XI Палеологов, последних двух византийских императоров. Он был деспотом Мареи. Марея – это княжество на юге Балканского полуострова. Оно пало немножко позднее, чем пал Константинополь, потому что Византийская империя, она состояла, это уже не была единая территория тогда, когда ее завоевывают турки. Это был Константинополь и небольшой кусочек земли вокруг него.
И раздробленная
земля. Да, и отделенная большим уже заселенным турецким анклавом и греческим населением, уже покоренным, вот с территории и на самом юге Балканского полуострова, там вот небольшое греческое государство, это часть империи, как бы, но отделенная территориально просто. Так получилось, что завоевание турки прошли и разделили. И там немножко позднее падает это государство, и они уезжают в Италию, там живут, и оттуда приезжает византийская принцесса. Получается так, что Василий III, сын Ивана III, он и сын Софьи Палеолог, он внук деспота Мареи и правнук императора Мануила Палеолога, византийского императора, отца
уже
последних двух, да, византийских
крови
императоров.
Крови-то уже такие, так сказать,
да, то есть он потомок Палеолога,
византийские корни,
да.
Императоров.
И, конечно, Москва при Иване III уже начинает обновляться, и тот Кремль, который мы сейчас видим, он выстроен как раз в правлении Ивана III. Предыдущий Кремль был тоже каменный, был построен при Дмитрии Донском, но он за столетие обветшал. До этого, значит, был деревянный город. Вот Дмитрий Донской отстраивает каменный, белокаменный Кремль, а Иван III выстраивает ту крепость, которая вот сохранилась до настоящего времени, тот Кремль, привлекая итальянских мастеров.
Собственно, тот самый Кремль, так сказать,
который,
да,
мы, вот сейчас,
который мы сейчас лицезреем, да,
видим и знаем. Кроме того, большая программа каменного строительства в Москве, в частности, строительство Успенского собора, нового Успенского собора,
как на территории Кремля.
На территории Кремля, как главного кафедрального храма
Московского собора.
Московского, да, и главный кафедральный храм Руси. Вот его тоже отстраивают в Москве. Это обновление облика Москвы. Москвы, уже претендующей быть
Третьим Римом.
Третьим Римом, столицей мирового православного государства.
Мировой империи.
И вот это вот ощущение значимости и особой миссии государства, оно развивается и укрепляется в течение вот второй половины 15-го и начала 16-го столетия. Вот эти вот факторы, даже и внешнеполитические факторы, брак Василия III.
Такие семейные узы, да, переплетаются,
да, да,
от строительства, то есть
обновление. Строительство, оно
публика
уже как бы, да, оно подтверждает
идет
статус,
да,
да, и претензии на этот статус. Уже Иван III мыслит себя как царя. И там уже попытки вот осмысления себя в этом статусе есть. Хотя вот тут нужно еще один момент подчеркнуть. В средневековом сознании, в средневековом понимании, в византийском понимании империя всегда одна. Империя – это государство уникальное, так скажем, это мировое государство, которое объединяет в себе все цивилизованное человечество.
Много государств.
Много государств, да. Если есть какое-то разделение, существует много других государств, не подчиненных империи, не находящихся в ней в каком-то культурном таком содружестве и подчинении ее, то это скорее не норма, а нарушение мирового такого порядка. И до известной степени Великое княжество Московское, оно и Русь, оно осмыслялось как часть Византийской империи. Понятно, что это было независимое государство. Но это независимое государство мыслилось византийским императором как государство свое, как вот хотя бы номинально, но подчиненное. И эта мысль проводилась в жизни, в частности, тем, что, например, в особые моменты в литургическом поминовении всегда поминался вот император, да, патриарх Вселенский, потом великий князь и митрополит. То есть мыслилось так, что центр империи в Константинополе, Русь – это одна из областей, независимая, великий князь, владетельный государь, но он не равен в своем положении императору. Ни один из полновластных государей Европы, он не равен в своем положении императору. Император находится на ступенечку выше.
Так же, как и император, при нем патриарх, да?
Да.
А в государстве только уже, так сказать, великий князь и митрополит.
Митрополит, да. И вот претензия на то, чтобы делаться царем, тогда, когда царя в Константинополе нет, то есть повышать свой статус, она возникает в Москве во второй половине 15 века, потому что нет православного царя, а он должен быть. То есть, но для того, чтобы он был, нужно определенные условия, нужно соответствовать. Да?
Угу.
И вот это вот понимание того, что Москва перенимает империю от Константинополя, оно коренится в общественном сознании и дает такой импульс развития достаточно сильный российскому государству. это не только величие и слава, но это и ответственность. Собственно говоря, сама формулировка, обращенная вот в послании, обращенном к Василию Третьему, послание-то, оно не какое-то льстиво-словословное послание, а послание, оно наполненное укоризнами в отношении Василия Третьего. При дворе Василия Третьего было разное, в том числе были разные непорядки, в том числе разные иностранные там лекари были, и такой был у него врач-немец, увлечение астрологией, значит, которое развивается среди высшей знати. Потом разного рода пороки проявляются при дворе, и обличая эти пороки, старец Филофей пишет в Москву Василию Третьему о том, что вот, государь, ты помни, на каком ты месте находишься, какое положение. То есть, если вот основную мысль так вот примитивно донести вот, в короткой mm-hmm. фразе, mm-hmm. ты должен помнить, кто ты есть и что ты вокруг себя развел. То есть ты есть последний православный государь, опора и надежда православного мира, а у тебя беспорядок.
Ты, у тебя то-то,
да? То-то не в порядке. Ты будь, пожалуйста, наведи порядок.
А иди, старец Филофей? Это...
Он из Пскова-Елизарова монастыря, мы с него начали вот как раз наш разговор.
Да, да, да. Который написал, что...
Вот, да, Москва, да, Москва, что это... дворима подошва, а третий стоит, а четвертому, не бывать. И, но Москва, теория Москва, Третий Рим, она церковно-политическая теория, она говорящая о возвышающей Москву, это само собой, но теория Москва, Третий Рим, это, кроме всего прочего, еще и эсхатологическая теория. Теория, которая говорит об особой роли московского государства и Москве как третьем лиме, и как о последнем православном царстве. Это последнее, это не только православное царство, но это еще и последнее православное царство перед кончиной мира. Вот в этой главе четвертому не бывать. Третий стоит, а четвертому не бывать. То есть четвертого Рима не будет. Мир кончится падением Третьего Рима. И разрушение нравственных устоев, разрушение вот небрежение к вопросам веры, есть разрушение Третьего Рима, есть ненормальность, которая должна быть устранена. И вот об этом пишет старец Филофей. И понимание того, что Москва, Третий Рим, дает мощный импульс и культурного развития московскому государству. Понимаете, чтобы быть Третьим Римом, нужно соответствовать, кроме всего прочего. То есть,
и по культуре, и по уровню духовности.
И по уровню духовности,
по,
да.
По церковным различным, так сказать, признакам и понятиям, да?
Да, то
и
есть...
И по государственному,
и по государственному масштабу, статусу и так mm-hmm. далее. Василий III ведет линию на дальнейшее объединение российских земель. Он продолжает, собственно, политику Ивана III в этом отношении. Далее идет период малолетства Ивана Грозного, когда центральная власть на определенный период ослабевает. Но сама по себе мысль, идея о том, что Москва, московское государство, есть государство особое, и у него есть своя особая задача, сама эта мысль и сама эта идея в широком круге людей, мыслящих, образованных, она укоренена, и она никуда не делась.
Вот насколько она укоренилась, ведь вот смотрите, прошло много веков, а понятие о том, что, так сказать, Москва, это вот действительно да. опора православия, ведь мы же всегда это подчеркиваем, что не будет России, как угу. часто это звучит, не будет и православия, разрушится и православие. Да. Ведь она в нашем сознании вот сколько уже веков, чуть не тысячу лет.
Да, это так, это вот оттуда угу. идет. И тогда, в середине XVI века, даже центральная власть ослабла, сама по себе идея живет. И возрастание Ивана IV, Ивана Грозного, он воспитывается уже в этом умонастроении. Угу. И мероприятие начала его царствования – это мероприятие, связанное с приведением как бы российского государства в блеск и славу Третьего Рима. В 1547 год – венчание на царство Ивана IV. он официально заявляет о том, что он царь, что он наследник и преемник византийских императоров. Угу. Царский титул – это императорский титул по европейским масштабам тогда. Угу. Царский титул – ведь... это претензия на иное положение.
Ведь были только великие князья.
Были
да?
только великие князья.
Ну, и цари, но, так сказать, они не венчались на царство.
Да, и европейские державы даже не хотят признавать царский титул Ивана Грозного, Ивана IV, поскольку это претензия на иное положение Псковского государства. Это возвышение Москвы и поставление
ее... Над другими государствами, в том числе европейскими.
Вот европейскими, да, поставление ее на иную ступень. Далее, идет масштабная такая церковно-культурная работа. В частности, создаются великие мини-ячети, объединяющие свод, дающие свод православной книжности вот того, что накопила Русь в этом отношении. То есть Русь – это центр православного мира, это центр православной образованности. И великие Минеи и Четии, Минея – это книга, которая дает, Четия Минея – это жития и другие получения, которые расположены по календарному принципу, то есть под числами месяца. Минеи насчитывает 12 томов. Общие радиослушатели, конечно, не видят нас, но вот чтобы представить себе, Минея – это книга, написанная в единицу. Единица – это формат древнерусских книг, это вот такая вот книга со стол.
Примерно, значит, где-то...
Ну, около полуметра 70.
Полуметра и 70 да, в высоте. Да,
да вот, такая, вот так вот где-то.
Вот такая книга.
Такая книга. И 12 томов великих Минея и Четих насчитывает 13,5 тысяч листов. Это значит 27 тысяч страниц. Это огромный свод, который, во-первых, собирается древнерусская книжность, вся, которая существует. Mm-hmm. Для Минеи и Четии что-то наново переводится и исправляется. Это огромная интеллектуальная работа, которая призвана...
Кем осуществляется, наверное, монастырями?
Митрополит Макарий. Он начинает эту работу как новгородский архиепископ, но продолжает как митрополит. Она идет при главной деятели, организатор этой работы, митрополит, но, конечно, задействуются и крупные монастыри, в частности, Иосифово-Волоколамский монастырь, как, то есть те монастыри, которые были центрами книжности, поскольку выполнение такой работы требует привлечения очень значительных интеллектуальных сил, вот той интеллектуальной наличности, которая была в то время в России. Понятно, что переписчики там это все перебеливают в Москве и сводят, и какая-то редакторская работа осуществляется при митрополите, но перевод, исправление отдельных произведений делается и по разным местам, то есть идет большая работа. Это сведение воедино такого православного знания, показать вот как бы и самим себе, и миру, и людям о том, что Россия есть центр православной учености, православной образованности.
Ну, то есть это все не просто так, так сказать, это собирание идет, да, а это с определенной такой задачей, да.
С определенной задачей, да. В этом же русле нужно рассматривать и возникновение книгопечатания в Москве. Оно приурочено как раз к началу царствования Грозного. Первая печатная, точно датированная книга вышла в 1564 году. Это уже 60-е Федоров, Иван Федоров, это апостол, был издан тогда. И день издания апостола теперь день православной книги. Но анонимная типография в Москве издана, ставшие 7 изданий, начинает работать в 1553 году. Это издание еще менее совершенное, чем издание Федорова. Они там еще идет такой поиск формы, как бы, но тем не менее это вполне приличные книги. Да, и книги эти издаются и рассылаются из Москвы, в том числе и по православному миру, и на Балканы, и на Афон, в славянские монастыри.
То есть такая уже заявка. Да,
заявка на, рода,
да, на то, что вот,
центр.
Да, центр, мы центр, да, православия.
Мы центр православия. Хотя славянское книгопечатание реально возникло-то раньше. Оно на Балканах было, и с конца 15 века издаются славянские книги в Москве позднее. Но Москва вот...
берет на себя такую вот роль.
Этот момент важный. Далее. В 1547-49 годах проходят соборы, церковные соборы, которые проводит канонизацию русских святых. Местно чтимые святые канонизируются к общерусскому почитанию. И если до этого в общерусских святцах было 22 святых, на этих двух соборах к ним добавляется еще 39 святых. И до конца XVI века этот список святых резко возрастает, поскольку ну, по княжествам было почитание, вот эти местные святые, которых почитали, их вносят в общие святцы русской церкви, им устанавливаются праздники и пишутся службы. То есть производится как бы такой смотр того, что внесла русская церковь в общую копилку православной духовности. Это важно отсмотреть, увидеть, вывести на общерусский уровень.
Вот, и не только на общерусский, я так полагаю.
И показать мировому православию. Да. Вот этот вот момент. 1551 год. Стоглавый собор. Один из самых масштабных церковных соборов в российском государстве. Стоглавый собор и задача Стоглавого собора, он собирается по инициативе Ивана Грозного. Задача Стоглавого собора – ответить на царские вопросы, там вот два списка царских вопросов, на которые собор и отвечает. Стоглавый собор, поскольку его постановление изложено в 100 главах, вот, и 100 глав текста соборных постановлений как раз и характеризуют, отдают название собору. Задача собора – привести в порядок богослужение, поднять, вот, убрать разноголосицу, которая есть по местам. Единая русская церковь в едином русском государстве должна иметь единый порядок и строй. То есть возвышение церкви, упорядочение церковной жизни – задача церковного собора. Вот к середине XVI века, это не все мероприятия, которые проходят
здесь. Но это самые такие основные, самые главные.
Да, главные. Которые... Здесь можно говорить и о лицевом своде, и о степенной книге, которая составляются, и другие какие-то моменты, обобщение национальной истории, приведение и систематизация православной жизни вот воедино. Но Русь должна сделаться центром мирового православия, Третьим Римом, и рядом с царем должен стать православный патриарх. Эта задача будет решена в конце 16-го столетия, но это уже отдельный особый разговор.
Я думаю, что мы с вами продолжим этот разговор в следующий раз, отец Петр. Я просто напомню, что сегодняшняя тема была «Москва, Третий Рим», и говорил об этом историк протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Спасибо вам большое, отец Петр. До новых встреч.
Спасибо, Валентина Федоровна. До свидания. До новых встреч.